часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Очередное прямое общение Владимира Путина с народом продолжалось более 4 часов. Бывшему директору Саяно-Шушенской ГЭС предъявлено обвинение в нарушении правил техники безопасности. Петербург снова оказался совершенно не готов к сильным снегопадам, несмотря на уроки прошлой зимы. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, премьер-министр России Владимир Путин провел сегодня очередную, уже 9-ю прямую линию общения с россиянами. Еще до начала эфира Путину поступило, как сообщается, более 700 тысяч вопросов. Всего же число этих вопросов, опять же, согласно официальным источникам, достигло почти 2 миллионов. В основном они касались повышения зарплат, уровня жизни, жилищных проблем, пенсий, социальных льгот. В своем выступлении Владимир Путин коснулся и некоторых других тем, в частности, дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За выступлением Владимира Путина в прямом эфире следил наш корреспондент в Москве Данила Гальперович.
Владимир Путин опять поставил рекорд продолжительности телеобщения, говорив с людьми, задававшими ему вопросы, почти 4,5 часа. Лидер «Единой России» прошелся по всем больным точкам страны, от межнациональных конфликтов до ЖКХ и мигалок на машинах чиновников. Практически в каждом своем ответе Путин был подчеркнуто консервативен, явно невысоко ценя мнение либералов по той или иной проблеме. Вот слова премьера о недавних беспорядках в Москве.
Нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других национальностей, хотя такой национальности, как кавказец, нет. Вообще нельзя никого мазать общей краской, но нужно жестко пресекать любые крайние проявления. Наша общественность, в том числе и либеральная общественность, должна понимать, я думаю, что и мне кажется, что это все почувствовали. Порядок должен быть, и его нужно поддерживать. Государство на то и существует, чтобы обеспечить интересы большинства. Это первое. Второе. Мы много и справедливо критики высказываем в адрес правоохранительных органов. Не случайно и реформы намечены, такие серьезные в этой сфере. Но, проводя борьбу с негативными проявлениями в органах правопорядка, нужно понять, что эти органы власти исполняют важнейшую функцию в государстве. И нельзя опускать их ниже плинтуса. А то придется нашей либеральной интеллигенции бороденку сбрить и самим одеть каску и вперед на площадь воевать с радикалами. Я думаю, что это самый худший вариант развития событий.
Отдельно досталось демократической оппозиции. Подчеркнуто презрительно премьер отозвался об учредителях коалиции «За Россию без произвола и коррупции».
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались. Хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся. Всю Россию распродадут.
Активисты стратегии 31 и организаторы маршей несогласных тоже не были забыты Владимиром Путиным, который полагает, что выходящие на мирные акции протеста правозащитники на самом деле просто пиарятся.
Им нужен не факт проведения мероприятий, им нужен конфликт с властями. Сам по себе факт им не интересен, потому что внимание общества, общественности сразу пропадает к мероприятиям подобного рода. Им нужен конфликт. Поэтому для меня было неудивительно, когда новый мэр разрешил проведение таких мероприятий, они начали свои требования наращивать. Потребовали там еще что-то дополнительно, шествие, увеличение количества, заборы убрать, туда пройтись. Им нужен конфликт.
Многие политологи сомневались, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы, связанные со вторым делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако премьер от вопроса, прозвучавшего от Натальи Тимаковой из Иркутска, уклоняться не стал, а ответил очень откровенно.
То обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900, в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение. Вот если мы посмотрим практику других стран, господин Мердов в США получил за аналогичное преступление, да и деньги примерно такие же, 150 лет лишения свободы. У нас, по-моему, гораздо все либеральнее смотрится. Тем не менее, мы должны исходить из того, что преступления господина Ходорковского в суде доказаны.
Уже после телеэфира премьер уточнил, что назвал доказанными обвинения не по второму, а по первому делу. Однако адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт считает, что публичное высказывание премьера нарушает закон.
В Конституции Российской Федерации записано, что суд независимо подчиняется только закону. Вмешательство в деятельность суда недопустимо. В Уголовном кодексе имеется статья 294, которая карает за вмешательство в деятельность правосудия, за оказание давления на суд. Все эти нормы сегодня в выступлении господина Путина были нарушены, хотя они нарушались им и ранее, но сегодня, когда суд находится в совещательной комнате и выносит приговор по второму делу, господин Путин беспардонно позволил себе сказать, что это обвинение в суде доказано. Это грубейшее нарушение всех норм, ранее мною перечисленных, и я полагаю, что Страсбургский суд мимо этого не пройдет.
Вообще парадоксальные заявления Путина, например, о том, что отмена выборов губернаторов привела к прекращению проникновения криминала во власть, вызвали у многих экспертов ощущение того, что премьер говорил с народом не как премьер, а как вождь. Эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман говорит, что у этого вождя есть поддержка.
Путин в своем общении с гражданами России обращается в первую очередь и главным образом к тому электорату, который обеспечивает статус-кво. Это не самые продвинутые люди, это люди не самые предприимчивые в России, это люди главным образом зависимые от государства. Это люди, которые исходят из того, что у нас, может быть, как-то не все хорошо, но зато у нас настоящий правитель руля. Путин сам стремится к сохранению статус-кво и опирается на этот электорат, который достаточно велик для того, чтобы Путин имел возможность смотреть на другие части общества, как на маргинальные. И мне представляется, что это также и послание элитам, что это большой и надежный электорат, это электорат Владимира Путина, он собирается на него полагаться, и положение его прочно.
Возможно, что нынешний разговор с Владимиром Путиным – это наиболее ясное послание другому члену правящего тандема, чтобы тот в своей модернизационной риторике не забывал, сторонников перемен в России не так уж и много. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд в связи с высказываниями премьер-министра Владимира Путина об их подзащитном. Сегодня в ходе общения с россиянами в прямом телеэфире Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа доказана судом. В Москве по фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах города возбуждены 22 уголовных дела. В городе Ангарск в Иркутской области сегодня утром совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он в реанимации. Следствие по делу о прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявила бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. В катастрофе, которая произошла 17 августа прошлого года, погибли 75 человек. Сенат США сегодня начинает обсуждение договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час в эфире передача «Грани времени». В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». В 23 часа слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это российский час «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В нашей программе на очереди обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. Обзор подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, сегодня, как ожидается, Белый дом опубликует обзор реализации своей стратегии по Афганистану и Пакистану. Что по этому поводу пишет американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Америка не сможет одержать верх в Афганистане до тех пор, пока разношерстные повстанцы из Талибана укрываются в Пакистане, напоминает на страницах Wall Street Journal член редколлегии этой газеты Мэтью Камински. Это очевидная истина преподносится как откровение в недавней утечке обзора национальной разведки США. Предлагаемое решение ясно – опереться на содействие Пакистана в том, чтобы обрубить связи с экстремистами в районах племенного управления вдоль восточных границ Афганистана и в Южном Белуджистане. При этом предполагается, что Пакистан с удовольствием приструнит экстремистов. Все это из области благих пожеланий, пишет автор статьи и продолжает. Американская материальная мзда, угрозы и обещания способствовали тому, что Пакистан предпринял наступление своих собственных войск на племенные регионы, благодаря чему от талибов были очищены долина Сват и Южный Вазиристан. В сегодняшнем афгано-пакистанском обзоре Белого дома этот прогресс, вероятно, будет отмечен как внешнеполитическое достижение Обамы. Однако в Пакистане не произошло перемен. Повстанцы, убивающие американских военных в Афганистане, продолжают свободно действовать с территории Пакистана. И Обама также должен об этом сказать сегодня. Автор статьи отмечает, что этот год заканчивается безрадостно для американо-пакистанских военных отношений. Американцы все более разочарованы командующим пакистанскими вооруженными силами. Пакистанцы отвечают отказом на просьбу США позволить полеты беспилотников вокруг города Квета. Между тем, Пакистан все более становится похожим на Афганистан, разве что с более развитой экономикой и с ядерными вооружениями. Сейчас Америка вынуждена делать вид, что Пакистан может сопротивляться экстремистам своими силами. Но успешная террористическая атака на США, корни которой будут уходить в Пакистан, может быстро разрушить это представление, пишет Мэтью Камински в газете Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а что американские газеты пишут в связи с ожидаемым сегодня в Сенате началом обсуждения договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений?
Газета USA Today в этой связи, Андрей, пишет о том, что Обаме сейчас очень нужно, чтобы эту сделку утвердил Сенат. Отношения оппонентов к этому договору самые разные, от скептического до открыто враждебного. Но критики знают, уничтожить этот договор значит ослабить американское влияние в мире. Эта дилемма встает перед многими республиками. Республиканцами в момент, когда они приступают к рассмотрению нового договора СНВ между США и Россией. Но с такой же дилеммой столкнулись 4 года назад и демократы, когда речь шла о гораздо более спорной сделке между США и Индией, которая давала Дели доступ к ядерным технологиям, несмотря на отказ индийцев присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Если Сенат сейчас отвергнет новый договор СНВ, это усилит позиции российских ястребов, продолжает автор статьи. Труднее будет осуществить сотрудничество по всему спектру стратегических вопросов, от иранского до афганского, говорится на странице газеты USA Today. Андрей.
Ялан, у нас осталось время, чтобы обсудить еще одну тему, очень важную международную тему. Вчера Совет Безопасности ООН отменил санкции против Ирака, введенные еще при режиме Саддама Хусейна. Есть ли публикации на эту тему в американских газетах сегодня?
Андрей, Нью-Йорк Таймс в этой связи пишет, что США, которые в этом месте председательствуют в Совбезе ООН, способствовали принятию 3 резолюций в отношении Ирака. Первая позволяет Ираку развивать свою мирную атомную программу и импортировать ядерные материалы. Это то, что было запрещено. Вторая резолюция формально прекращает действие программы нефти в обмен на продовольствие. Третья резолюция передает Ираку контроль над большинством ее нефтяных активов, начиная с 1 июля 2011 года. Газета отмечает, что принятие этих резолюций не оказывает существенного влияния на американскую политику. Решение было принято на специальном заседании Совбеза под председательством вице-президента США Джозефа Байдена. Критики считают, что Байден приукрашивает ряд серьезных проблем, стоящих перед Ираком. В частности, такие проблемы с безопасностью в Ираке значительно препятствуют поставкам гуманитарной помощи в эту страну. Об этом говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Следствие по делу о прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Передает наш корреспондент в Хакасии Екатерина Чернышова.
Расследование дела шло год и три месяца. Сроки продлевались несколько раз. Следственный комитет сегодня сообщает, что это связано со сложной комплексной работой экспертизы, которая исследовала технические, технологические и финансово-экономические аспекты. Николай Неволько обвиняется по уголовной статье «Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершенных лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекших по неосторожности смерть человека». Стоит напомнить, что первые итоги расследования были озвучены вице-премьером Игорем Сечиным спустя месяц после аварии, 18 сентября 2009 года. Тогда в качестве вероятных виновников было названо почти все руководство станции, включая директора Николая Неволько и главного инженера Андрея Митрофанова. Правда, эти имена названы были в несколько другом контексте. Несоблюдение безопасности назвали только следствием деятельности руководства ГЭС. Эта деятельность, по словам Игоря Сечина, включала коммерческие проекты, в частности, создание закрытого акционерного общества «Гидроэнергоремонт», учредителями которого стало практически все руководство Саяно-Шушенской ГЭС. По данным следствия, именно «Гидроэнергоремонт» выигрывал тендеры по обслуживанию станции. Обвинение, которое сегодня предъявлено бывшему директору станции Николаю Неволько, касается только должностных обязанностей руководства, техники безопасности и правил охраны труда. Руководитель общественной организации «Ступени к жизни», объединившей родственников погибших, Николай Жолоб, считает закономерным, что Неволько обвиняется по этой статье.
Он был генеральным директором Саяно-Шушенской ГЭС. И первое лицо, которое отвечает технику безопасности, это... Первый шаг, а второй он отвечает за саму Саяно-Шушенскую ГЭС, за этот комплекс и объект повышенной опасности. Дай бог, чтобы дошло до суда и в суде не развалилось.
В компании «Русгидро» само обвинение пока не комментируют, однако надеются, что выводы следствия будут важны для всей мировой энергетики, говорит пресс-секретарь «Русгидро» Елена Вишнякова.
Предъявление обвинения связано с завершением комплексной технической экспертизы. Результаты этой экспертизы нам пока неизвестны, и мы не знакомы с содержанием этого документа. Уверены, в ближайшее время у нас будет возможность с ним ознакомиться, так как ее результаты тесно связаны с вопросами безопасности эксплуатации не только Саяно-Шушенской ГЭС, но и всех ГЭС, не побоюсь этого слова, мира. Подтверждением тому служат многочисленные запросы от наших коллег из зарубежных компаний, которые хотят ознакомиться с этим отчетом и применить уроки аварии на своих объектах.
Отмечу, что специалисты «Русгидро» не участвовали в следственной экспертизе. Здесь ожидают, что компания будет признана потерпевшей стороной. Ущерб «Русгидро» от аварии составил около 40 миллиардов рублей. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Предполагаемому убийце известного киргизского журналиста Геннадия Павлюка предъявлено официальное обвинение. Обвиняемый Алдаяр Исманкулов, он гражданин Киргизии, бывший сотрудник Государственной службы национальной безопасности страны. Согласно уголовному праву, его будут судить в Казахстане, так как убийство журналиста и задержание подозреваемого было совершено на территории именно этой страны. По словам представителей средств массовой информации и медиаорганизации Киргизии, тот факт, что в числе обвиняемых оказались сотрудники спецслужб, подтверждает, что убийство Павлюка связано с его профессиональной деятельностью. Репортаж Татьяны Ольховской.
Спустя почти год с момента убийства киргизского журналиста Геннадия Павлюка подозреваемым предъявлены первые официальные обвинения. Одним из двух человек, задержанных по подозрению в убийстве, оказался 34-летний бывший сотрудник Государственной службы национальной безопасности Киргизии Алдаяр Исманкулов. Следователь Департамента внутренних дел казахстанского города Алмата, где и произошло убийство, предъявил Исманкулову обвинение по 6 статьям Уголовного кодекса, в числе которых похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, вымогательство, убийство с особой жестокостью. Представители Генеральной прокуратуры Киргизии эту информацию подтверждают. Телек Мурзакулов, начальник отдела международно-правового сотрудничества, рассказал, что согласно уголовному праву, суд над подозреваемым кыргызстанцем Алдаяром Исманкуловым будет проходить в Казахстане. На территории Киргизии проводилась только часть следственных мероприятий.
Убийство Павлюка было совершено на территории соседней республики, то есть в Казахстане, в Алмате. Действующие лица, фигуранты этого дела, являются гражданами Казахстана. за исключением гражданина Исманкулова. Исманкулов был задержан там, в Алма-Ате. Следствие по этому делу проводится правоохранительными органами Казахстана. Соответственно, уголовное дело после завершения следствия будет передано в суд, который уже примет окончательное решение в отношении виновных лиц. Мы в свое время оказали нашим казахским коллегам содействие в проведении некоторых следственных действий на территории Кыргызстана. Казахские коллеги в соответствии с конвенцией о правовой помощи по уголовным делам обращались к нам с запросом провести определенные мероприятия в Бишкеке, в Кыргызстане. Мы эти мероприятия организовали, провели. Собранные материалы передали нашим коллегам.
Сейчас на рассмотрении Генеральной прокуратуры Казахстана находится запрос об экстрадиции Исманкулова, так как он проходит по делу о незаконном владении оружием, расследование которого началось еще в 2006 году. Но, по словам представителей Генпрокуратуры Киргизии, на сегодняшний день определенного ответа от казахской стороны нет. Тот факт, что в числе обвиняемых в убийстве журналиста оказались сотрудники спецслужб, не удивил коллег Геннадия Павлюка и представителей медиаорганизации Киргизии. По словам Аллы Пятибратовой, координатора общественной организации «Ошский ресурсный центр СМИ», это еще раз доказывает, что убийство Павлюка связано с его профессиональной деятельностью.
Журналисты постоянно находятся в зоне риска, и в последнее время очень резко возросло количество нападений на журналистов именно за их профессиональную деятельность. Павлюк погиб так страшно. И мы тоже испытали от этого шок. Я знаю, что он был очень такой отважный журналист во многих планах, потому что он поднимал темы, которые другие журналисты не решают поднимать, которая была достаточно так, могло вызвать и вызывало, я думаю, недовольство в определенных кругах и среди людей в правоохранительных органах, и в государстве, и чиновников разного калибра. Я уверена, что он пострадал именно за свою профессиональную деятельность. Я, конечно, не могу сказать конкретно именно за что.
Геннадий Павлюк скончался 22 декабря 2009 года. За 6 дней до этого журналист был выброшен из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже здания по улице Фурманова в казахском городе Алма-Ата. 51-летний журналист скончался в больнице, не приходя в сознание. В Киргизии его знали под псевдонимом Ибрагим Рустанбек. Он руководил представительством газеты «Аргументы и факты», возглавлял издание «Белый пароход», а затем работал редактором «Комсомольской правды» в Кыргызстане. Через месяц после смерти журналиста в Киргизии учредили премию имени Геннадия Павлюка, которую планируется присуждать за мужество, стойкость в борьбе за права человека, свободу слова и демократию. А в октябре этого года в Бишкеке журналисту Геннадию Павлюку поставили памятник. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы в эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий выпуска, мой коллега Андрей Шарый, подробно расскажет о содержании сегодняшней передачи ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд в связи с высказываниями премьер-министра Владимира Путина об их подзащитном. Сегодня в ходе общения с россиянами Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа доказана судом и, цитата, «вор должен сидеть в тюрьме». Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся под судом в Великобритании, будет освобожден под залог в 240 тысяч фунтов. Суд сегодня не удовлетворил апелляцию стороны обвинения, оспаривавшей решение о залоги, принятые 2 днями раньше. В подмосковном Солнечногорске агрессивно настроенные молодые люди прошли по улицам, избивая представителей национальных диаспор, которые встречались на их пути. Европейский парламент призвал власти России ускорить расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Магнитский умер в ноябре прошлого года в московском СИЗО. В Москве по фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах города возбуждены 22 уголовных дела. В городе Ангарск Красноярск. В Иркутской области сегодня утром совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он перенес операцию и лежит в реанимации. Следствие по делу о прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Сенат США сегодня начинает обсуждение договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Белый дом накануне вновь выразил уверенность в том, что Сенат ратифицирует договор еще до рождественских каникул. В Афганистане 14 человек погибли и по меньшей мере четверо получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе страны. В провинции Гельмент в результате авиаудара сил НАТО погибли четверо военнослужащих афганских войск. В Турции начался судебный процесс по делу о готовившемся в 2003 году заговоре с целью свержения правительства. На скамье подсудимых около 200 действующих отставных военных. Вы слушаете программу «Время свободы». В студию вошел автор и ведущий итогового выпуска нашей программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня гость моей программы Андрей Пьянковский, известный московский политический эксперт. Будем обсуждать с ним две основные темы. Это телеобщение Владимира Путина с народом и последствия столкновений в Москве на этнической почве. Кроме этого, еще несколько важных общественно-политических тем, в том числе развитие политической ситуации на Украине. А в конце программы поговорим о том, что сегодня, в день своего 103-летия, Оскар Немейер открыл в пригороде Рио-де-Жанейро комплекс зданий фонда, который носит имя этого знаменитого бразильского архитектора. И вот о творчестве Немейера, а это целая эпоха в мировой архитектуре, прежде всего построенная им по единому плану столица Бразилии, город Бразилия, я беседовал с руководителем Московской мастерской экспериментально-учебного проектирования Евгением Асом, все ближайшие родственники которого и отец, и жена, и дети архитектора. Что значит для него Оскар Немейер? Давайте послушаем фрагмент беседы.
Дело в том, что Немейер в каком-то там 53-м году был в России и встречался с Владимиром Руднем, который был близким другом нашего дома. И у меня сейчас есть книжка, которую подарил Немейер Рудневу с дарственной надписью. И я ее очень хорошо помню. Именно вот с тех пор я ее листал в период формирования себя как архитектора.
Вам хотелось построить город будущего? Это вообще мечта каждого архитектора — построить целый город?
Это приходящая мечта. Понимаете, я же тоже принадлежу к такому поколению, условно говоря, шестидесятников. Идея голубых городов, она как-то, причем это в коммунистическом пафосе, тем не менее, воспринималась вполне такой перспективной. Для меня мир сильно как-то изменился. И идеология архитектурная тоже значительно изменилась. И сейчас такой патетической идеи реконструкции мира или создания мира с нуля, которая была характерна для героического периода современной архитектуры или вообще современной идеологии модернизма, мне кажется, что эта концепция уже сегодня не актуальна, она себя изжила, и сегодня гораздо важнее как бы понимание не просто архитектурных жестов, а каких-то средовых комплексов, да, в которых, может быть, не так ярко проявлены индивидуальные качества одного архитектора, как совокупность каких-то достоинств, качеств, собственно, вот пространства человеческого обитания.
Если сейчас уже с дистанции в полвека смотреть на результаты его творчества, вот город Бразилия, это здорово профессионально?
Наверняка это очень сильные, как раз очень сильные жесты. Не знаю, каково там ощущать себя в этом пространстве. Это почти как пирамиды в Гизе, комплекс, состоящий из таких редко расставленных мощных форм. Меня это сейчас мало греет, хотя я понимаю, что Немейер грандиозная фигура. Он нашел какие-то формы архитектурного языка, которые не существовали до него, и этот темперамент, это фантастическая такая бразильская самба этого формального языка, очень завораживает.
Архитектор Евгений Ас о творчестве Оскара Немейера, которому сегодня исполнилось 103 года. Эти и другие актуальные события дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете радио «Свобода». Петербург вновь оказался абсолютно не готов к сильным снегопадам, несмотря на уроки прошлой зимы, рассказывает Татьяна Вольская.
Двухлетнюю девочку родители везли на санках в детский сад. Везли по тем самым заваленным снегом улицам, по которым, чертыхаясь, ходят все горожане, не перестающие удивляться, где же та самая хваленая заграничная снегоуборочная техника, на которую, судя по гордым рапортам городского начальства, была потрачена действительно такая уйма денег. Шофер видел эту семью, пропустил ее, а потом услышал крик. Санки соскользнули с сугроба, и ребенок вылетел под колесо. Девочка погибла тут же. Родители в шоковом состоянии отправлены в больницу. А известный врач-кардиолог, 89-летняя Ирина Ефимовна Ганелина, профессор медицинской академии последипломного образования, шла на работу, когда на нее наехала снегоуборочная машина, тоже, видимо, не заметив женщину из-за сугроба. Снег не убирается, гибнут люди. Почему так происходит? Вот что думает по этому поводу председатель одного из жилищных кооперативов Николай Иванов.
Основная причина бедственного положения жилищно-коммунального хозяйства – это приватизация этой отрасли. Собственники, которые стали управлять жилищно-коммунальным хозяйством, заинтересованы прежде всего в получении максимальной прибыли. Это выражается прежде всего в том, что они сокращают количество работников, которые раньше было в этой отрасли. Естественно, и уборка территории, и все остальные работы приходят в недолжное состояние. Мы были вынуждены сами, кооперативы, значительные деньги платить людям, которые мы нанимали для того, чтобы можно было проходить, убирая территорию, которую мы не должны убирать.
А вы пытались выяснить что-то у коммунальных служб?
Они говорят, что техника работает, но реальных результатов этой работы не видно.
Кстати, в городском комитете по благоустройству и дорожному хозяйству к телефону вообще никто не подходит. Почему после бодрых рапортов губернатора о закупленной технике Петербург во второй раз оказался в снежном плену, говорит депутат законодательного собрания Юрий Карпенко.
Люди разучились работать у нас. Есть чиновники, инженера, люди, которые рассчитывают, что да, нам этой техники хватит. Да, эта техника, она должна работать. Почему она не работает? Да, она есть, но ее не хватает просто везде. Нужно оплачивать двусменную работу дворников, а их оплачивать только деньги одна смена. Это целый комплекс причин.
Положение катастрофическое, говорит правозащитница Наталья Евдокимова.
Это при том, что я посмотрела, в бюджете следующего года только на праздники выделено более 1 000 000 000 рублей. А почему не найти денег на уборку улиц? Возмущает все до предела, когда люди начинают гибнуть из-за того, что не могут расчистить снег.
Самой Наталье Евдокимовой страшно, что ее собственный балкон оборвется вниз вместе с гигантскими сосульками, а многим мамам с грудными детьми сегодня вообще физически невозможно доехать по улицам, заваленным снегом и глыбами льда, даже до поликлиники. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Беспорядки, произошедшие накануне в Москве, стали темой сегодняшнего обзора российских интернет-изданий «Благосферы». Рубрику «Сетевые разговоры» в нашей сегодняшней программе подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Новые волнения в Москве на этнической почве нашли отражение в твиттере президента России Дмитрия Медведева.
«Милиция вчера в Москве действовала профессионально. Ей нужно отдохнуть. Отдыхайте и вы. Спокойной ночи. Собираю сегодня руководителей силовых структур и губернаторов по вопросу поддержания правопорядка. Все должны работать на своих местах».
На страницах интернет-издания «Ежедневный журнал» Антон Орех так комментирует произошедшие в Москве беспорядки и реакцию на них властей.
Что означает «все под контролем»? Это не значит ничего. Стихию не проконтролируешь. Они назначают друг другу встречи на Манежной или у Киевского вокзала, и весь город знает, что в такой-то день, в такое-то время будет побоище. Город переходит на осадное положение. Магазины не работают, метро закрывают, улицы перекрывают, тысячи ОМОНовцев, автобусы, собаки. Но они все равно собираются, идут, скандируют, бьют друг друга. Это очень трудно остановить, даже несмотря на то, что время и место названы заранее, за несколько дней. Но скоро они перестанут называть время и место. Они начнут ловить друг друга без предупреждения, в любом месте, в любое время. И что будет тогда? Милиция так и будет бегать за подростками по эскалаторам? Так и будет хватать всех подряд? Закрывать магазины и станции метро? Дежурить на перронах? А мы будем бояться в это метро входить и вообще появляться в людных местах? Бояться кавказцев и одновременно братьев славян? Мы как-то не думали, что окажемся на военном положении в прифронтовом городе.
Редакционная статья интернет-издания «Газета.ру» озаглавлена «Злоба над городом».
Российские народы демонстрируют ненависть друг к другу. Власть безмолвствует. День объявленных межэтнических противостояний, митингов и контрмитингов в Москве прошел без серьезной крови. Бывают такие поводы для радости, от которых очень грустно. Масштабные усилия органов безопасности, сотни ОМОНовцев в оцеплении на площади Киевского вокзала, на Смоленской, стянутые внутренние войска, перекрытие Красной площади, может статься, предотвратили масштабные беспорядки и резню, при том, что информации о местах повышенного напряжения у органов было предостаточно. Но ощущения, что Москве и всей России удалось избежать большой беды, нет и не может быть. Ничего не закончилось. Ожидание погромов и нападений во дворах и подворотнях, в метро и на остановках общественного транспорта с этих дней стало частью быта в столице, и нет никаких оснований считать, что это не так в других городах. И совершенно непонятно, как это прекратить. Это не война, и здесь не может быть генерального сражения с последующей капитуляцией поверженного противника. Это не политический процесс, в котором конкретные партии или лидеры побеждают, соблюдая всеми признаваемые правила игры. Это вообще не игра. Это состояние, в которое общество вошло, как кажется, прочно и надолго. Из такого состояния можно, конечно, извлекать конъюнктурные дивиденды, и многие, причем по разные стороны баррикад, связывают происходящее с избирательным циклом. Но рассчитывать, что вот дивиденды будут извлечены и ситуация нормализуется, трудно. Ведь нет готового рецепта, способного привести стороны к диалогу. Нет третьего, который был бы признаваемым всеми арбитром. Странная история. Вроде бы есть следствие и прокуратура. Суд, законы, которыми они руководствуются, охраняя общественный порядок, а им никто не верит, и порядок исчезает на глазах.
Писатель Виктор Шендерович в своем ЖЖ призвал провести в центре российской столицы митинг «Москва для всех».
Я не был в ЖЖ больше полугода и не предполагал сюда возвращаться. Но то, что произошло и продолжает происходить на московских улицах, заставляет бить во все немногие колокола, которые есть в нашем распоряжении. Да, подъем этнической преступности, но разве только этнической? Не будем валять дурака, не будем делать вид, что мы не понимаем, что происходит в эти дни. Пока они под свои пещерные лозунги и похабные речевки собирают на площадях тысячи людей, а мы поодиночке ужасаемся этому на своих фейсбуках, они будут все громче говорить от имени народа, втягивая в свою норму новые массы, и все увереннее действовать от имени народа, окончательно опуская страну в такую кровавую грязь, из которой уже не подняться. На лживое и занятое только самосохранением правительство надежды нет, речь сейчас не о нем. К сожалению, мало надежды и на оппозицию. Но без меня народ не полный, и эти слова Андрея Платонова сегодня должен сказать себе каждый. В России есть и мы, миллионы отдельных нормальных людей, произошедших от нормальных пап и мам, которые в детстве давали нам читать правильные книги. Мы, считающие ксенофобию неприличной, а нацизм преступным. Мы, не желающие отдавать страну недоумкам, расписывающим стены свастикой и кидающим свои зиги в двух шагах от вечного огня. Иногда надо отставить чашечку кофе и скорректировать план на выходной, чтобы остаток жизни не прожить в полном и классически коричневом дерьме под властью демагогов и тупиц, решивших рассортировать людей по цвету кожи и форме черепа. Я зову всех, кто не хочет жить в такой России, на человеческий митинг «Москва для всех».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее автор Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд в связи с высказываниями премьер-министра Владимира Путина об их подзащитном. Сегодня Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа доказана судом. В Москве по фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах города возбуждены 22 уголовных дела. В подмосковном Солнечногорске агрессивно настроенные молодые люди прошли по улицам, избивая представителей национальных диаспор, которые встречались на их пути. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, находясь находящийся под судом в Великобритании, будет освобожден под залог в 240 тысяч фунтов. Суд сегодня не удовлетворил апелляцию стороны обвинения, оспаривавшей решение о залоге, принятое двумя днями ранее. Выдачи Джулиана Ассанжа требует Швеции, где он обвиняется в сексуальном насилии. В городе Ангарск Иркутской области совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он находится в реанимации.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Путин опять навел мосты.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович предлагает свободу, равенство и братство.
В блогах свободы.
Петербург и Манежная. Виктор Резунков о том, почему мало спорят с националистами.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе сегодня открылось очередное заседание Европейского совета, которое объединяет глав государств и правительств 27 стран Европейского союза. Главный вопрос саммита, который уже успели назвать долговым, — создание специального механизма предотвращения в будущем долговых кризисов в Европе, подобных недавнему греческому. Тему продолжит в экономической панораме обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Новый механизм, уже постоянно действующий, призван прийти на смену нынешнему, в рамках которого в Европе и был учрежден в мае антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, как экстренный и временный. Срок его действия истекает в 2013 году. Для легализации самого появления в Европейском Союзе уже постоянного механизма предотвращения кризисов планируется внести специальное дополнение в одну из статей действующего Лиссабонского договора. В нем и говорится о создании механизма финансовой стабильности, а также о том, что финансовая помощь в его рамках может предоставляться стране лишь на заранее согласованных жестких условиях. Всего две фразы. Такая лаконичность формулировки и отсутствие в ней деталей по замыслам позволят избежать необходимости проведения референдумов в странах Евросоюза по этому поводу и таким образом ускорят формальный процесс принятия поправок. Сама схема будущего механизма финансовой стабильности уже одобрена министрами финансов стран Евросоюза. Она предполагает, например, частичный перенос ответственности по долгам той или иной страны, выраженным в ее гособлигациях, на самих держателей этих долгов, то есть на банки и финансовые компании. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Александр Кох.
Пока не ясно, как все в итоге будет выглядеть. Но в принципе речь идет о формировании правовой основы для решения проблем в случае неплатежеспособности одной из стран Евросоюза по своим долгам, а также о возможности привлечения к этому процессу частных инвесторов. И еще о том, чтобы бремя выплаты долгов ни в коем случае не перекладывалось полностью на налогоплательщиков.
Однако некоторые эксперты, как и руководитель Европейского центрального банка, кстати, еще месяц назад, предупреждали, что создание нового механизма может привести в будущем лишь к удорожанию новых заимствований для стран Европы с более слабыми финансовыми системами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Я это мнение не разделяю. Наоборот, новый механизм заключает в себе некий дисциплинирующий фактор. Раз он поможет привлечь на долговой рынок еще больше частных инвесторов, банков, финансовых или страховых компаний, то они сами будут заинтересованы в том, чтобы следить за текущей платежеспособностью заемщиков. И если вдруг финансовая политика той или иной страны Европы перестанет их устраивать, они постараются избавиться от ее гособлигаций как можно скорее.
Перенос части ответственности по долгам проблемных стран на банки и другие финансовые компании предполагается осуществить за счет того, что для реструктуризации в случае необходимости долга той или иной страны будет достаточно согласия лишь большинства ее кредиторов, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, а остальным придется их решению подчиниться. Но сама страна будет обязана договориться сначала о такой реструктуризации с кредиторами, и лишь после этого она сможет обращаться в Европейский Союз за финансовой помощью. Александр Кох, банк Юникредит.
Самое большое преимущество этого механизма заключается в том, что инвесторы, то есть покупатели гособлигаций, будут знать, на что они могут, а на на что не могут рассчитывать. Каковы их шансы? Но, безусловно, уже в среднесрочной перспективе без нового механизма предотвращения долговых кризисов нам просто не обойтись.
Другая составляющая будущего механизма финансовой стабильности еврозоны – обусловленность получения той или иной стороной в случае необходимости финансовой помощи Евросоюза представлением сначала детального плана жестких мер будущей экономии бюджета, как это было сделано в нынешнем году в отношении сначала Греции, а потом Ирландии. Александр Кох.
В будущем, как можно предположить, если та или иная европейская страна, оказавшись в трудной финансовой ситуации, не будет принимать сама решительных мер для выхода из нее, а в худшем случае даже обманывать партнеров, скрывая истинное положение вещей, то ее вообще могут лишить помощи. Так уже не раз поступал, например, Международный валютный фонд. Естественно, это грозит стране глубокой экономической рецессией. Но, с другой стороны, прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. Стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
Открывшийся сегодня в Брюсселе долговой, как его уже назвали, саммит Европейского Союза завершится в пятницу, 17 декабря. Эксперты полагают, что лидеры стран Евросоюза вряд ли будут обсуждать детали будущего механизма финансовой стабильности в Европе. Но от саммита и ждут в первую очередь хотя бы одобрения дополнения к Лиссабонскому договору, тех самых, всего из двух фраз. Если так, то уже к марту будущего года эти поправки могут быть одобрены правительствами всех 27 стран Евросоюза. Затем полтора года уйдут на их ратификацию парламентами. И тогда, с января 2013 года, эти поправки могут вступить в силу.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение», в которой мы возвращаемся к теме сегодняшнего прямого общения с народом Владимира Путина. Путин общался посредством государственных теле- и радиоканалов. За 9 лет эти прямые линии стали личным пиар-проектом нынешнего премьер-министра, который заинтересован в сохранении влиятельности и лидерства во власти. Об этом говорят как аналитики, так и данные социологических опросов. Рубрику «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода ведет моя московская коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По мнению подавляющего большинства, то есть 84% опрошенных, Владимир Путин, уже не являясь президентом, продолжает оказывать значительное влияние на политическую жизнь страны. Еще 11% говорят о некотором, не столь существенном его влиянии, но об отсутствии такового заявляют только 2% россиян. Причем в течение последних лет такое соотношение мнений остается стабильным. Что все это значит? Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Отношение к тандему, первым лицам, оно сохраняется вполне положительно, здесь особых изменений никаких нет. Но, несмотря на общую оценку их деятельности, все-таки большинство считает, что Медведев играет вторую роль и продолжает политику, намеченную Путиным. Путин задает тон в такого рода коллективных мнениях, а Медведев скорее выполняет то, что намечено Путиным.
Получается, что у людей есть определенное мнение по поводу того, кто управляет Россией в конечном счете. А какие чувства вызывает у них эта ситуация? Можно сделать такой вывод по данным вашего центра?
Ну, можно, конечно. Тут довольно сложная ситуация. На первый взгляд мы получаем, конечно, очень высокие цифры одобрения и поддержки их деятельности. Но и более внимательный анализ показывает, что за этим стоит очень высокая степень такого равнодушия и отчуждения от политики. В целом, можно сказать, что сильные выражения поддержки и одобрения высказывают от нескольких процентов до 20%, от 4 до 20%. процентов, в зависимости от формулировки. А остальные говорят, что они относятся в целом позитивно, но поскольку не с чем сравнивать, и ситуация безальтернативная. В основном, такое вот индифферентно-положительное отношение при отсутствии негативных оценок и сопротивления.
Насколько я понимаю, равнодушие – это вообще основной фон, на котором воспринимается все происходящее в стране, ну, за исключением, может быть, каких-то крупных терактов.
Совершенно точно. Это вот искусственное, образованное, наученное равнодушие. Нельзя сказать, что россиян не интересует то, что происходит в стране. Но они не могут повлиять на вот происходящее, на принимаемые решения. И отсюда возникает вот это состояние безучастности, отчуждения от политики, незаинтересованности и, ну, как бы некоторой театральности происходящего. Они смотрят на действия тандема со стороны и оценивают как таких первых актеров на сцене. Никакого сильного включения в то, что происходит, то, что стоит за действиями и премьера, и президента, нет. Поэтому это вот то, что Юрий Александрович Левадный называл зрительским отношением к политике.
А каковы основные претензии граждан к деятельности президента и премьера?
На первом месте это экономические причины. То, что правительство не может справиться с ростом цен, падением доходов населения. И претензии касаются еще также слабости социальной политики. Хотя она декларируется, но, в общем, реализована она в полном мере быть не может, так считают россияне. Поэтому, скорее, здесь недовольство вот социальной защитой населения, качеством социального обеспечения. Неудовлетворенность остается достаточно высокой.
Это претензии к правительству, а к президенту?
Примерно те же самые. Президент в данном случае слабо отделяется от правительства. И вообще основная масса россиян не очень понимает, в чем различие функций между премьером и президентом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. Подавляющее большинство россиян, более 70%, по данным социологов, уверены, что в ближайшее время два первых лица российского государства будут действовать согласованно и разногласий между ними не возникнет. О возможности конфликтов между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым говорят лишь 15% опрошенных.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей. Как Владимир Путин поговорил со страной. Телевизионный разговор на фоне межнациональных беспорядков и перенос оглашения приговора по делу Ходорковского. Ведущая Анна Качкаева будет обсуждать эту тему с писателем Дмитрием Быковым и журналистом Натальей Геворкян, гостями нашей московской студии. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго. Хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас очень серьезно встревожила информация, которая была...
Слов нет. После такого хамства можно на что-то надеяться.
Вся площадь была оцеплена. Энергично обыскивали.
Произошло террористическое нападение в городе Чарли.
Целыми городами люди будут голосовать досрочно. Принуждение к участию в выборах...
Свободный
может...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.